Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 25 августа, сейчас 17.06, сейчас плюс 31 в городе. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, обсуждаем главные новости, следим за тем, что творится на московских дорогах, и в этом часе спорим по поводу того, какой должна быть пенсия. Не просто сколько рублей, а это должна быть сумма, на которую можно прожить. Вот ничего, ни о чем не задумываясь. Или это должна быть сумма, которая должна быть к чему-то добавляться, и тогда нормально. Или это должна быть сумма, которая, что называется, на какие-то, какие-то специальные вещи, а все остальное — это деньги, которые должны давать дети, к примеру. Я не знаю. Вот это будем спорить, отталкиваясь от опроса сервисов Работа.ру и Сбер.НПФ. Сейчас я все расскажу, но сначала давайте по поводу движения в городе. Пятибальные пробки. Предполагалось, что будут четырехбальные к пяти вечера, но уже пятибальные. Так что прогноз 5 баллов в 6 вечера и 6 баллов в 7 вечера, и это максимум, возможно, будет как-то пересмотрен. Прямо сейчас 5 баллов, а планировалось, что будет 4. Что касается срочных сообщений, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств. Заявление Слуцкого. Если Киев заявит о готовности к переговорам на любом уровне, будем обсуждать и реагировать. Без подробностей, как срочное, как молнию подает агентство РИА Новости, я ее зачитал. Ждем подробностей в ближайшее время. Вы смотрите и слушаете нас в интернете в трех вариантах. Либо в телеграм-канале «Радио говорит МСК», либо в YouTube-канале «Говорит Москва», либо в социальной сети ВКонтакте. Если вы смотрите в телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей, тогда вам будет проще, потому что именно там у нас голосование, которое традиционно мы проводим во время программы «Своя правда». Сегодня тоже проводим его, уже выложили этот вопрос. Вопрос простой. На что вы собираетесь жить, когда выйдете на пенсию? Только на пенсию и заработки детей, на пенсию и свои подработки, то есть вышел на пенсию, но продолжал работать. На пенсию и накопленные средства всю жизнь копил на пенсию. Но еще и пенсия государства. В общем, как-то на это и проживу. В первую очередь на накопленные средства. На пенсию я даже не рассчитываю, но, ладно, будет еще и пенсия. И, наконец, последнее — на доходы от того, что за жизнь накопил. У меня же квартиры, машины, дачи, акции, вот это все. Да и пенсия тоже, все равно что-то там заработал. В общем, все вот это. На что вы собираетесь жить, когда выйдете на пенсию? Голосование уже идет, подводить итоги будем через 50 минут. А в вопросе, когда спросили, что такое комфортная пенсия, 47% россиян назвали диапазон от 50 до 100 тысяч рублей. 18% заявили, что хватит 100-150. 46% граждан сказали, что на собственные накопления будут жить. 43% сказали, что жить будут на инвестиции и вклады. То есть многие люди вкладывают деньги просто, в банки. И на это собираются жить в пенсию. Насколько правильно это поведение? Вот об этом и давайте начнем. Вице-президент Конфедерации труда России Олег Шейн к нам присоединяется. Олег Васильевич, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
А вообще есть какая-то мировая практика? Пенсия – это то, на что можно жить, что называется, от начала до конца месяца? Или это пенсия – какие-то дополнительные деньги, пусть там вам добавят дети, вы где-то заработаете, вы всю жизнь копили и так далее? Вот есть какое-то четкое определение?
Ну, вообще, на самом деле, пенсия – это большое завоевание работающего класса 20 века и даже конца 19 века. И, разумеется, мировая практика она разная. То есть есть страны, где пенсии практически не существует, и причем подчас большие страны, скажем, сельское население Китая, 1,5-миллиардного. Есть страны, где люди получают весьма достойную пенсию. Мы знаем, что европейские пенсионеры на нее могут раз в год ездить по миру, и невзирая на ту инфляцию, которая сейчас везде наблюдается, тем не менее их уровень жизни достаточно высокий. Поэтому, разумеется, пенсия является необходимым инструментом. Строго говоря, пенсия – это отложенная заработная плата. Это не какая-то подачка от государства, работодателей. Это деньги, которые человек в течение своей жизни, по сути дела, через механизмы, обеспечивающие ему некую гарантию, откладывал для того, чтобы после того, как он уже работать не может, он мог бы чувствовать себя достаточно уверенно.
И все-таки, если это отложенная зарплата, тогда следующий вопрос возникает. Должен ли как-то быть связан средний уровень зарплаты в стране и средний уровень пенсии?
Да, есть универсальная конвенция Международной организации труда, 102-я, в соответствии с которой считается национальным ориентиром коэффициент утраченного заработка не менее 40%. Коэффициент утраченного заработка – это как раз некий универсальный показатель, в соответствии с которым, если грубо человек получал в среднем в этой стране полторы, там, возьму круглую цифру, скажем, там, $1000, то размер его пенсии должен быть не менее чем $400. Ну, любая другая валюта – тенге, гривны, рубли,
40%.
Юань, там, все, что хочешь. Да, 40%. Но специфика вот нашей страны заключается в том, что в стране огромная часть людей получает настолько низкие заработные платы, или работающий класс загнан в неофициальную занятость, что государство вынуждено доплачивать пенсии до прожиточного, иначе размер пенсии будет 6, 7, 8 тысяч рублей. Поэтому государство оказывает поддержку через пенсионный фонд тем, что пенсии дотянули хотя бы до отметки 12 тысяч рублей, то есть до среднего прожиточного по России.
Когда 47% граждан говорят, а мне надо 50, с вашей точки зрения, как это их характеризует, как это характеризует пенсионную систему страны?
Ну, это, во-первых, характеризует правильно людей, потому что люди стремятся к улучшению. А недовольство статус-кво всегда лежало в основе любого прогресса и развития. Во-вторых, я думаю, что эта цифра все-таки она достаточно разная по регионам, потому что вот у вас в рамках опроса звучало, что 40% людей собираются жить на вклады, ценные бумаги и так далее, но такого количества людей...
Где эти люди, да, вопрос большой.
Да, их просто не существует. Наверное, они могут быть применительно к московской статистике. Они могут иметь место применительно к статистике какого-то там, интернет-журнала, который непосредственно ориентирован на вкладчиков и на владельцев ценных бумаг. Но, в общем и целом, мы видим, что людям укладывать-то нечего. Более того, люди заползают в гигантские долги. Вот если в 2018 году объем потребительских кредитов в стране был порядка 13 триллионов рублей, то в конце прошлого года уже 27. То есть это двойной рост потребительских кредитов, явно характеризующий, что у людей не хватает текущих денег, уж тем более нет накоплений.
Еще, как вы можете объяснить эту фразу? Она сегодня идет во всех СМИ, когда цитируют этот опрос. Большая часть опрошенных, 84%, планируют выходить на пенсию не раньше 50 лет.
Ну, мне кажется, это очень загадочная история. Во-первых, у нас есть пенсионный возраст, который сейчас увеличен.
Может быть, у нас так много людей на самом деле при всем этом возрасте в 60-65 могут выйти в 50?
Нет, ну, есть ведь работающие в спецслужбах. Там пенсионный возраст досрочный, порядка 45 лет. Поэтому, опять же, кого опрашивать? Это вот первая история. Значит, но если мы берем стандартный, обычный пенсионный возраст для рабочего, то он скоро будет составлять в лучшем случае 65 лет. Я поясню сейчас, почему в лучшем случае. Для учителя, соответственно, 60, там на 5 лет меньше. Ну и в зависимости от степени опасности профессии, же вот этот перечень вредных профессий, куда входят шахтеры, летчики, там, отдельные категории электросварщиков и так далее, там тоже есть некоторые понижения. Но когда я сказал, что в лучшем случае многие люди выйдут на пенсию в 65, я имею в виду вот что. Есть же отдельные правила, по которым у людей должен быть официальный стаж. А ребята, кто работают на стройках, кто работают на полях, продавцы в магазинах, не только гастарбайтеры, но и граждане России, русские, татары, башкиры, калмыки и так далее. Они же работают без официальных договоров. Это же опции им бизнес и рынок не предоставляет. И, соответственно, их пенсионный возраст будет 65 плюс 5. То есть 70 лет для мужчин и, соответственно, там, чуть поменьше для женщин. И это реально катастрофа, потому что ну кому нужен работник там, 67-68? А кому он нужен строго даже 60? Институт финансов при Минфине Российской Федерации пару лет назад давал статистику, по которой уровень безработицы среди людей предпенсионного возраста достигает 70%. То есть крайне сложно трудоустроиться в этом возрасте.
И еще сложнее с каждым этим неудачным трудоустройством получить в дальнейшем пенсию, получается.
Ну, конечно. конечно.
Спасибо. Олег Шейн, вице-президент Конфедерации труда России, был с нами на прямой связи. Руслан пишет, у меня оклад 5, а остальные 15 всякие надбавки. Ну, это вот к вопросу о том, у вас хотя бы стаж тогда будет. То есть вы сможете рассчитывать на 65. Хотя вот я, как человек, который начал вроде как работу сразу после института, нам говорили, что институтский стаж, ну и так далее, а потом вроде как институтский стаж перестали учитывать. Но вот я тут посмотрел, и получается, что я думаю, может быть, у меня будет много стажа, и я смогу выйти раньше, чем... Так нет, оказывается, чтобы получить этот самый стаж в 42, по-моему, года, я должен буду проработать до возраста 65 лет и сколько-то там месяцев. То есть даже дольше. Немецкие пенсионеры в Турцию ездят зимой, чтобы экономить на отоплении, цитирует кого-то Григорий из Санкт-Петербурга. Юстас говорит, что в России пенсия не отложенная, а солидарная. То есть сегодняшние пенсионеры получают пенсию, сформированную из отчислений ныне работающих граждан. Ну, в некотором смысле она все-таки отложенная. Об этом говорил Олег Шейн. Дальше. 639-й. Надежность мизерная. Инвестиции в России бессмысленны. Накопленные деньги обесцениваются. Население стареет, а пенсия солидарная. Откуда 50 тысяч? Откуда люди это придумали вообще? Если она будет, то тогда цены будут в 3 раза выше. А белорус говорит, да хотя бы до какой-нибудь уже дожить. И Виталий хочет узнать, а я не задал этого вопроса, а мы в России можем получать такие же пенсии, как где-нибудь в Норвегии или Швеции? Есть ли такие возможности? Ну, первое, на что нужно посмотреть, каковы налоги, которые платят граждане в Норвегии и в Швеции, в том числе на собственную будущую пенсию. И вот надо попытаться прикинуть, а мы можем столько платить за будущую пенсию, как в Норвегии и Швеции? Ну и посмотрим тогда. 7-3-201, выйду на пенсию, продам квартиру, уеду на Гавайи, построю хижину, буду сидеть на ступеньке, пить ром и играть на гавайской гитаре. Прекрасная тема. Осталось дожить до пенсии, продать квартиру. «Газпром» в этом году дивиденды не заплатил, и ку-ку. Григорий, видимо, вот тоже планировал как-то насчет хижины на Гавайях, но, видите, не что-то, не все получается. Афины, кстати, 402 пишет, если что, из пенсии налоги платят. У нас не платят подоходный налог с пенсии. 7373948. Телефон. Проблема пенсии в том, что они считаются от окладов. Нет, Руслан, это не проблема пенсии. Это проблема тех, кто получает такие оклады. Потому что ведь пенсии считаются от денег, которые так или иначе учтены государством. Наша система пенсионная очень интересная. Я со стажем 30 лет, имею пенсию 15 тысяч. Человек, который вообще не работал и не заплатил ни копейки налогов, получит минимальную порядка 12 тысяч рублей. Но это стандартная проблема любой пенсионной системы на самом деле. Всегда есть вот эта вот минимальная история и максимальная история, потому что человек с большим стажем и с очень большой зарплатой, он будет иметь пенсию не намного больше, чем 15 тысяч. Ну, там больше, конечно, но не намного. Работать до деревянного макинтоша. Так мы должны готовиться, считает Виталий, 618-7373-94-8. Голосование продолжается. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, вы в эфире.
Да, здравствуйте, Юрий. Значит, смотрите, очень интересный момент. Есть так называемый циничный, конечно, термин, называется возраст доживания.
Дожитие, да.
Да, и, так сказать, вот от него надо исходить, если считать это все по-человечески и нормально. Если военный выходит в 45 лет, так сказать, на пенсию, то, да, считаем от того оклада, и поэтому сейчас повышается это всячески, потому что тот оклад, который был 20 лет назад, когда он вышел на пенсию, он был совершенно, так сказать, смешной, несопоставимый с его пенсией и с тем, что нужно платить. Это первый аспект. Второй аспект, тем не менее, у военных пенсий есть идеальная система, я ее считаю идеальной, значит, ну, потому что сам такую пенсию получаю, значит, потому что это пенсия по выслуге лет, дающий право на пенсию. Не пенсионный возраст. Есть предельный срок службы, а есть выслуга лет, дающая право на пенсию.
Ну, а это, как правило, государственная служба.
Как правило. Это, как правило, военная.
Ну, служба, и государственная тоже.
Государственная не совсем. Значит, теперь в чем идея? Идея в том, что, на мой взгляд, для того, чтобы человек, так сказать, чувствовал себя более комфортно и мог работать, так сказать, под занавес лет, не сельским электриком в 65 лет по столбам в дождь лазить, по деревянным, в кошках, а каким-то образом все-таки, так сказать, как бы вот этот вот вопрос трудоустройства, то есть разделять пенсионное обеспечение рынок труда и его реальное состояние, это основная недоработка, которую сегодня там все министерства и ведомства, которые за это отвечают, недорабатывают. Люди не понимают, что врач, эндокринолог может принимать до 90 лет в поликлинике, А вот дедушка, так сказать, комбайнер...
Ну, или, к примеру, тот, который на кошках по столбам. Я понял эту логику. Сергей Беляков к нам присоединяется, президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов. Сергей Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день.
У нас есть проблема, вот о которой предыдущий слушатель заговорил, в этой пенсионной системе. С одной стороны, ты должен довольно долго работать для того, чтобы хоть какую-то более-менее нормальную пенсию получить. С другой стороны, ведь совершенно понятно, что ну, тот же электрик не может до 65 залезать в кошках на этот столб. Что-то тут не так.
Поэтому есть ряд категорий граждан, чьи профессии не предполагают долгую работу, долгий период работы. И они получают пенсию раньше. Например, там балерины, сотрудники цирков. Про электриков не скажу.
Вот.
Но вообще, конечно, это проблема. Но только эта проблема еще усугубляется тем, что у нас в стране, ну и вообще в мире, количество работающих стремительно сокращается, а количество неработающих увеличивается. Вот это еще в большей степени усугубляет проблему, о которой слушатель говорил.
Вот эта история совершенно точного несоответствия ожиданий от пенсионной системы и реальности пенсионной системы в Российской Федерации. Или это не российская проблема, а учитывая вот эту вот проблему, о которой вы только что сказали, что все меньше тех, кто платит, и все больше тех, кто получает, это не только в России так?
Да, это не только в России так, это... В меньшей степени касается, может быть, стран азиатского региона, азиатской экономики. Но, например, там в Китайской республике вообще как таковой пенсии нету. А там большое количество работающих, как вы знаете. Вот, поэтому в основном это касается европейских стран, североамериканских стран. Ну и России, естественно, тоже.
Так вот это несоответствие, когда пенсия, прямо скажем, средняя, далеко не 50 тысяч рублей, а 47% комфортной пенсии считают пенсию от 50 до 100.
Ну, я могу ошибиться, но я думаю, что можно предположить, почему. Потому что 50 тысяч с копейками, 51 тысяча – это
средняя зарплата,
размер заработка по стране. И, наверное, просто люди хотят ничего не терять с выходом на пенсию по сравнению со средней заработной платой. Это раз. Два, все-таки вот эти ожидания пенсии, которая, как кажется, тем, кого опрашивали, будет комфортной, надо посмотреть, как распределились эти цифры по регионам. Потому что одно дело московский регион, где высокие заработные платы, где высокая стоимость жизни, где, соответственно, высокая потребность финансировать свою дорогую жизнь. Другое дело другие регионы. Я помню, что недавно еще, в результате похожих опросов, ожидания были в районе 30-35 тысяч, как пенсия, которая считалась бы достойной. Другое дело, что и та, и другая сумма не очень-то, в общем-то, ну, 30 тысяч точно на нее тяжело прожить, а 50 тысяч тяжело обеспечить. Я вам приведу вот несколько цифр, чтобы было понятно. Средняя, ну, вернее так, не средняя, а страховая пенсия в 2022 году 18 900 рублей, то есть почти 19 с учетом всех индексаций. Это 34% от среднего заработка, так называемый коэффициент замещения. Вообще в мире принято, что пенсия была не ниже 40%, но не от низких заработных плат, а от высоких заработных плат. Вот если высокая заработная плата, то 40% от высокой заработной платы это считается как бы достаточный уровень пенсионного обеспечения, достаточный минимум. Мы пока до этих цифр не дотягиваем. Но вот, наверное, справедливо говорить о том, что надо уходить от модели, когда все надо перекладывать на плечи государства. Не потому, что оно хорошее или плохое, просто у него возможности нет. Это можно там спорить, правильно это или неправильно, но это так, это факт. И стараться копить самим. А вот тут вот проблема. У людей просто нет денег для того, чтобы откладывать на свою будущую пенсию.
Подождите, но когда мы говорим о том, что люди должны делать это сами... Ну, они, скорее всего, делают, и, иначе бы люди не покупали вторые квартиры, которые начинают сдавать и так далее. И не устраивали такого большого количества вкладов в банках, о которых тоже известно. Ведь это ради чего-то делается. Так вот, вопрос ведь в другом. А они говорят, хорошо, мы будем это делать, но почему мы оставляем государству возможность тоже это делать, хотя точно на это уже не рассчитываем?
Ну, я не соглашусь с вами, Юрий, потому что, когда вы говорите о покупке квартир как неком... способе заработка, такие инвестиционные покупки, все-таки надо иметь в виду, что это счетное количество людей, у кого очень высокие доходы, которые позволяют такие покупки делать. А вот есть данные, как растет доля тех, кто берет кредиты для того, чтобы обслуживать ранее взятые кредиты. Причем это потребительские кредиты. У людей нет денег на финансирование текущего потребления. доля до 45% достигла. Это очень страшная цифра. Если смотреть ситуацию по стране, то, конечно же, нету другой оценки на предмет того, достаточно ли людей ресурсов для того, чтобы откладывать на будущую свою пенсию. Потому что такое отложить на будущую пенсию? Сформировать будущую пенсионную программу самостоятельно. Это ты на какой-то длительный период времени лишаешься этих денег.
Ну да.
Не можешь взять. Вот, и денег этих нету. Я вам вот еще цифру приведу. Доля граждан Российской Федерации, кто самостоятельно откладывает на пенсию, кто является участником добровольных пенсионных программ, всего-навсего 8,7%. С одной стороны, в общем, почти 10% это, наверное, неплохо, учитывая, что доходы граждан не растут теми темпами, которые нам хотелось. С другой стороны, в других странах 60%. И эта разница, она очень показательна. А в миллионах человек это всего 6,2 миллиона людей. Причем почти 4 миллиона это те, кто являются участниками корпоративных программ, когда работодатель за вас отчисляет деньги вот на эти пенсионные программы. И вот с этим надо что-то делать.
Пара вопросов от наших слушателей с короткими ответами, если можно. Ну, во-первых, удивительно, но именно вот во время нашего с вами разговора разные люди почему-то обратили внимание и начали задавать один и тот же вопрос. А почему это в Москве, вы говорите, дорого жить, цены в магазинах одинаковые?
Нет, цены разные. Магазины разные, цены разные.
Ладно, тогда следующее про китайцев. Вы же сказали, что у них нет пенсии. А кто же тогда стаями туристов летает? Не пенсионеры, разве китайские, спрашивают?
Кто летает, простите?
Ну, много китайцев было. Помните, даже жаловались. В Питере, по-моему, жаловались, что так много китайцев. И вот говорят, подождите, если у них нет пенсионеров, окажется, там все-таки пожилые люди нет, приезжают.
Наличие денег у человека не означает, что источником этих денег является пенсия. Это совершенно там не обязательно, много других источников. Ты можешь откладывать самостоятельно деньги, делая там депозиты какие-то, тебя родственники могут финансировать. Не обязательно пенсии. Государственной пенсии там нету. Вот как в таком виде, в котором у нас есть. Вообще пенсионные там программы, конечно, тоже есть. Но вот государственные пенсии, это я говорил, когда говорил о последствиях вот изменения демографической ситуации, когда уменьшается количество работающих, увеличивается количество неработающих. Чью пенсию оплачивает вот уменьшающееся количество работающих. Мы с вами платим социальные взносы. И мы своими взносами оплачиваем пенсии текущих пенсионеров. Нас с вами становится меньше, а тех, кому пенсии получать, надо
становится больше.
Ну вот, соответственно, нагрузка на нас больше. Вот там государственная пенсия в том виде, в котором она у нас есть, нету. Поэтому там эта проблема не совсем релевантна. Вот что я имею в виду.
Хорошо, тогда про другое. Еще один вопрос, который, правда, чуть раньше нам задали, но давайте вы ответите. А мы в России можем получать такие же пенсии, как где-нибудь в Норвегии?
Боюсь, что нет. Объясню, почему. Потому что там платятся большие отчисления с высоких зарплат. А у нас мы стремимся снизить нагрузку на фонд оплаты труда, все время говорим о том, что нужно увеличивать количество льготных категорий, кто отчисляет там больше 30%, ну и, соответственно, суммарно снижается объем отчислений. С чего тогда выплачивать больше пенсии?
Понятно, спасибо. Сергей Беляков, президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов и бывший замминистра экономического развития, был с нами на прямой связи. Так, цены разные, конечно, в Москве дешевле. Посмотрите на цены в деревенских магазинах, пишет Дэн 84. Так, друзья, еще раз, попытайтесь понять, насколько много в вашем бюджете трат на продукты. Насколько много трат на одежду, насколько много на услуги. И вот тогда только начинайте сравнивать зарплаты, не зарплаты, а траты московские и траты не московские. А потом еще возьмите и посчитайте, сколько стоит снять квартиру в Москве и в регионе. И вот только после этого говорите о том, что цены, конечно, разные, в Москве все дешевле, особенно если сравнивать с деревенскими магазинами. Одежда в регионах дороже, так как везут из Москвы. А Никита, правда, говорит, подождите, в Волгограде помидоры по 50, а в Москве такие же 200. Ну, есть что-то такое, но люди абсолютно уверены, что если и там есть пятерочка, грубо говоря, значит, цены одинаковы. Непонятно, как живут кошки, у них же нет пенсии, пишет 892-й. Но об этом мы тоже в некотором смысле подумали, потому что на что вы собираетесь жить, когда выйдете на пенсию? Там есть вариант на пенсию и заработки детей. То есть я и не думаю о том, что я буду жить на собственные деньги, которые накопил, не накопил. Есть дети, я их накопил, вот они за меня и будут жить, в смысле платить, а жить буду я. Или только на пенсию. Ну, короче, наш опрос продолжается. Телеграм-канал «Радио говорит МСК». Одно слово латиницей. Новости, реклама, потом продолжим.
каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 25 августа, сейчас 17.35, опережающими темпами растут в Москве пробки, нам обещали пятибалльные пробки к 6 вечера, сейчас 5.35 и уже шестибалльные пробки. Максимум шестибалльные пробки нам обещали к 7, но что-то подсказывает, что, скорее всего, сегодня будут более серьезные пробки, чем в 6 баллов. Пока, напомню, уже шестибалльные пробки в Москве, это данные Яндекса. Еще одно, мы следим за погодой. В Москве, судя по всему, в этом году самый теплый август за всю историю. И все зависит от показателей температуры последних дней. Но, скорее всего, это уже можно считать решенной историей. Лето, август, точнее, 2022 года, окажется в итоге теплее, чем август 2010. Следим и за этим, следим за тем, что происходит на московских дорогах. И срочное сообщение... Ожидаемое сообщение. Только что появилось сообщение о том, что Новак Джокович не примет участие в открытом чемпионате США по теннису US Open. Он написал об этом на своей странице в Твиттере. Ну, а об этом уже многие говорили до этого. Было понятно, что так и произойдет. Он не приедет в Нью-Йорк на US Open, потому что в четверг Центр по контролю и профилактике заболеваний США обновил правила для въезда иностранцев в страну. В соответствии с этими правилами Джокович, который, как вы помните, наверное, заявил, что на прививку от ковида делать не будет даже под угрозой пропуска турнира, в Америку въехать не сможет. Иностранцы, у которых нет вакцины, которые не вакцинированы, теперь не могут въехать на территорию Соединенных Штатов Америки. Поэтому срочное сообщение с Джоковичем было своего рода запланированным. А вот еще одно сообщение неожиданное. Мы обычно за подобного рода новостями следим. Мартин Кренгель, председатель Ассоциации бумажной индустрии Германии, заявил, его цитирует агентство РИА Новости, что кризис на газовом рынке может привести к сокращению производства в Германии туалетной бумаги. Мы продолжаем. Мы говорим не о туалетной бумаге, а о пенсии, не о Германии, а о Российской Федерации. У нас программа «Своя правда». Мы спрашиваем даже не какой должна быть пенсия в рублях. Мы спрашиваем, на что вы собираетесь жить, когда выйдете на пенсию. Только на пенсию и заработки детей, на пенсию и свои подработки. То есть выйду на пенсию, все равно буду работать. Работающим пенсионером буду. На пенсию и на то, что к тому времени накоплю. Но пенсия все равно будет, конечно, главной. В первую очередь на накопленное буду жить. Я для того и копил. Пенсия, конечно, пригодится. Но основное все-таки траты будут из накопленного. И, наконец, последнее. Я буду жить на доходы от того, что накопил за жизнь. Я все это копил для того, чтобы на пенсии вот на это нормально жить. То есть хуже жить не буду. Мы отталкиваемся от опроса работы РУ и СберНПФ. 47% россиян назвали диапазон в 50-100 тысяч рублей комфортным для пенсии. 18% сказали, что им надо от 100 до 150. 46% говорят, что у них накопления есть, и они на них будут жить. 43% говорят, что рассчитывают на так называемый пассивный доход, то есть у них есть уже акции, инвестиции, вклады. Вот на проценты от всего этого я и буду жить на пенсии. Представляете, 43%. Каждый второй практически. Это кажется, ну, несколько преувеличенным, но это результаты опроса. 7373948. Телефон прямого эфира. А вы как? Слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте, Николай. 62. Пенсия 14100.
А, уже есть.
Лет, да, за 45 лет непрерывного стажа в двух местах. Значит, жена домохозяйка, двое детей по 20 лет учатся, еще учиться им по 3 года. Как вы думаете, на 14100 можно прожить? Нет. Пошу, как папа Карло.
Ну, вы просто оформили пошу пенсию.
А?
Но пенсию вы оформили.
Ну, да, и мало того, что и даю работу еще другим. Ну, 14100, это справедливо вообще или нет?
А сколько... подождите, ну хорошо, это несправедливо, а сколько справедливо?
Да, мои родители, значит, получали 120.
Когда?
Ну, 132 там, когда-то, да. Но на те деньги можно было жить.
Ну, еще раз, когда это было?
Это было 70 там какой-то год.
И у каждого было по 132?
Нет, ну у мамы 120, у папы 132.
Ну, вот видите, какие-то особенные все-таки данные. 7-3, 7-3, 94-8. Но на 120 и 132, если мы говорим про конец 70-х, прям можно было жить. Ну, чего уж там греха-то таить. Это даже получается больше, чем средняя зарплата, я боюсь, к тому времени или что-то близко к этому. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте. Но так мало у кого было.
Да. Здравствуйте, Евгений, Москва. А вы знаете, а в Китае же есть пенсия. У вас неправильно сказано.
Нет, не у всех есть пенсия, далеко не у всех. У большинства нет.
Да, не у всех, которые работают в госучреждениях или в промышленности. Угу. Вот у них есть пенсия, да. Но ваш эксперт неправильно сказал.
Что?
Он сказал, что вообще нет.
Нет, он как раз об этом и говорил. Спасибо. 7-3, а я буду ждать коммунизм, пишет Андрей. Ну, хорошо. Есть люди, которые говорят, ну, то есть, какая пенсия вообще? Буду ждать коммунизм. Ну да, 300, ну да, 500 лет. Такое бывает. А 876-й рассказывает, насколько выгоднее жить не в Москве. Ну, в том смысле, что в Москве дорого. Метрополитена нет, эвакуаторов нет, камер нет, платных парковок нет. Это в деревне. И за все это ведь приходится платить, а это большие деньги. 14 стоит с доплатами, в Москве не может быть 14-100, пишет Капитан Джон. Это тоже, кстати, важное замечание. За 17 лет службы я получаю 21 тысячу рублей, пишет Руслан. Ему очень стыдно. Но это факт. Это факт. У меня коллега в цирке, пишет Григорий из Санкт-Петербурга, с детства артистом работал, на пенсию ушел в 35, но пенсия 14 тысяч. Это вот тоже вопрос. Может быть, действительно, у нас так много людей, которые могут выходить раньше, что не надо удивляться сообщением о том, что 84% граждан планируют выйти на пенсию после 50 лет. Ну, правда. Василий Аникин, экономист, старший научный сотрудник Института социальной политики в Высшей школе экономики. Василий Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
У нас вопрос. Как вы понимаете сообщение из сегодняшнего вот этого вот опроса сервисов Работа.ру и СберНПФ, что 84% респондентов планируют выйти в России на пенсию после 50 лет?
Ну, там интересные данные в том, что многие не как раз планируют работать до самого предела, пока есть силы. Это свидетельствует о том, что у людей просто проблемы с доходами, у большинства россиян. И понятно, что на пенсии не поживешь.
А эта проблема, она экономическая? Это проблема, которую государство не хочет признавать? Или это просто завышенные ожидания от граждан? Ну, 50-100 тысяч – это комфортная, может быть, пенсия, но вряд ли уместная сегодня.
Ну, по порядку. Да, это проблема экономическая, но это проблема еще и институтов. Ключевое в ней – это плохие рабочие места, которые не дают нормальную зарплату. Кстати говоря, в том числе в бюджетном секторе. И люди в бюджетном секторе не могут нормально заработать денег, ну, так если по-простому говорить, да. Соответственно, не могут рассчитывать нормальную пенсию, если мы не говорим, конечно, о людях, работающих в блоке. Но это очень небольшая категория людей с точки зрения статистики. Большая часть бюджетников трудится в системе здравоохранения и образования, а там зарплаты не очень большие. Во-первых. Во-вторых, конечно, это не завышенное ожидание, потому что 100 тысяч сегодня – это ну, примерно 60 тысяч в 2014 году, когда, собственно, вступил в силу мораторий на накопительную часть пенсии. Мы знаем, что вот 6% да, доходов, которые должны были направляться на накопительную часть пенсии, были заморожены, чтобы покрыть дефицит пенсионного фонда. Вот. И буквально в декабре прошлого года, 2021 года, мы продлили до 2024 года этот мораторий. А накопительная часть пенсии, как раз она и была фактором роста пенсии, на самом деле. Сейчас единственное, что сейчас как бы вот рассматривается, какие варианты, это ну, подталкивание населения к тому, чтобы оно, ну, чтобы люди сами инвестировали свою пенсию. Скорее всего, будет такая история.
И все-таки, ну вот у нас то Андрей пишет, у меня одноклассница с 35 пенсию получает, то вот 414 или 414 пишет, 42 года на пенсии уже год, 24 700, конечно, работаю дальше, неофициально, правда, но мне и работодателю удобно. Но это к вопросу о том, что неофициально, значит, еще у кого-то будут проблемы с пенсиями и так небольшими, но факт, может быть, действительно много людей, которые у нас сильно раньше выходят на пенсию по существующим условиям?
Нет, сильно раньше выходят только определенные категории работников. Это там, работники балета, скажем, да, спортсмены. Вот так, такого категории, ну, граждан такой категории. Ну, плюс трудящиеся на производствах таких недружелюбных для человека.
Ну, то есть их не может быть 80%. Хорошо, тогда, да, тогда про другое. А вообще есть какая-то история по поводу того, что пенсия, например, должна быть, ну, должна полностью покрывать потребности человека в этом возрасте? Или все-таки пенсия — это что-то, что дополняет то, что он накопил до этого, то, что помогают ему дети, они обязаны так или иначе заботиться о пожилых родителях, ну и так далее?
В идеале, конечно, да. Ну вот первое ваше утверждение, оно абсолютно верно, это в идеале. Но наше государство, как мы знаем, ориентируется на стандарт не качества жизни, а выживания. Соответственно, если мы ориентируемся на выживание государства, то у нас и пособие по бедности соответствующего размера, ну и пособие по... и пенсионное отчисление соответствующего же размера. Поэтому что здесь удивляться? Здесь общий подход надо менять, понимаете? Нужно увеличивать границу медианы, границу бедности, да, сдвигать до 60%, хотя бы о чем мы уже неоднократно говорили. Это нужно возвращать накопительную часть пенсии, наверное, в каком-то таком формате не особо добровольно, потому что добровольно могут инвестировать очень небольшое число людей.
То есть заставить людей инвестировать в пенсию?
Не заставить, нет, а вернуть. Государство должно мораторий или как-то, в общем, к этому механизму вернуться.
Потому ну, так, что тогда он был скорее обязательным, да.
Люди сами не будут инвестировать, у них просто не хватает денег, ну, на там банальное удовлетворение своих потребностей. А пенсия это когда-нибудь, это потом, это далеко. И у нас так люди не мыслят, особенно учитывая все последние события, ну, события последнего года, показывающие, что все может поменяться вообще в одночасье резко.
Спасибо. Понял. Василий Аникин, экономист, старший научный сотрудник в Институте социальной политики Высшей школы экономики, был с нами на прямой связи. Мы не только обсуждаем эту тему, мы следим за тем, что появляется на лентах информационных агентств. Вот новости, о которой много сегодня упоминали. Есть такой бывший мэр Екатеринбурга, Евгений Ройзман. Сегодня Верхесецкий районный суд Екатеринбурга избирал ему меру пресечения по обвинению в дискредитации вооруженных сил Российской Федерации. И вот срочное сообщение. Ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Так это называется, РИА Новости пишет дальше, объясняя, что это за запрет. Ройзману запретили посещать публичные места и мероприятия, общаться без письменного разрешения следователя со свидетелями, отправлять и получать почту, кроме как связанную со следствием, использовать интернет только для общения с защитником и следователем. В общем, как многие предполагали, прежде всего Ройзману запретили выходить в интернет. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает. А что это балет? Балет не шахта? Ну и что? Альберт, вы сейчас про что? А сколько людей не доживает до пенсионного возраста, это тоже надо учитывать. В каком смысле, Елена Сергеевна? Вот мы сейчас обсуждаем, должны ли вы думать о том, что вот вас дети должны содержать на пенсии, или не должны? Должны ли вы думать о том, что вы должны, к примеру, квартиру, так или иначе, в наследство получить, вот тут пишут, в наследство хорошо бы получить. Ну, можно же подумать об этом, как бы то ни было. А вы говорите, это надо учитывать, то есть... Принимая решение, буду ли я жить на одну пенсию, я должен думать, а сколько людей ведь не доживут до этого? Ну, это же другая тема, правда. Елена пишет, военные силовики выходят на пенсию в 45. Представляете, сколько этих людей? Вы хотите сказать, что их 84%? Вряд ли. Геннадий тоже говорит, а есть статистика, сколько пенсионеров вышли на раньше срока на пенсию? Непонятно. Джекпот не понимает другого, что изменилось после того, как повысили пенсионный возраст. Как я вижу, проблемы остались, только еще больше стало недовольных. А какие проблемы должны были исчезнуть теперь, когда еще и пенсионный возраст-то, по сути, не повышен? Если, Джекпот, вы не в курсе, то это все произойдет сильно не скоро. Ну вот, если я правильно понимаю, мне сейчас 53 года, и я чуть ли не первый, кто пойдет на пенсию реально в 65. Ну, если доживу, конечно. 7373948, телефон прямого эфира. По уму что-то должны. Пишет Андрей, на что-то отвечая, это экономия для пенсионного фонда, пишет Елена Сергеевна. Что экономия, в смысле? Что не доживают? Да, это экономия для пенсионного фонда, но она заложена во все расчеты. Ну, неужели вы не понимаете этого? В Москве пенсия работающего без добавок только-только стала 8 тысяч с копейками, стаж полный, в том числе была ИП, пишет 976-я. Ну, то есть, все-таки работающий пенсионер. Это не, если бы вы пошли на пенсию и отказались работать, тогда бы вы получали совсем другую пенсию, в 3 раза больше. В России во все времена простой народ выживал и шел на пушечное мясо, пишет 222-й, но такое можно сказать про любую страну. При желании. А что делать, если нет детей, пишет Ольга, 760-й? В том смысле, дети тогда не помогут. Ну, то есть, значит, этот способ для вас не работает. Елена тоже говорит, я-то думаю, что сын будет меня содержать, но надо, чтобы он тоже так думал. С другой стороны, видите, это может не работать и по другим причинам. 7373948, прошу вас, здравствуйте.
Юрий, я желаю вам дожить до 65 и еще до 100. Спасибо. Но вы в 65, так вот, посмотрите вокруг себя. Ваши знакомые дожили много до этого?
Много.
62. И вот мы встречаемся с ребятами, смотрим, кто дожил, кто не дожил. Но процентов 80 уже не дожили. Вот вам экономия пенсионного фонда, а они все и мы платили.
Все это... Нет. Еще раз. Все это учитывается. Про возраст дожития мы сегодня в программе уже вспоминали. Это все учтено. Поэтому не надо говорить о том, что вот они не дожили, а ведь куда-то деньги ушли. Да вот туда и ушли. Есть пенсионеры по здоровью, есть по потере кормильца и так далее. Виталий говорит, что за вульгарный способ сидеть на горбу детей. Родить свой пенсионный фонд, получается, что ли? Какая проблема? У детей могут быть свои дети и жены, которых надо тоже кормить. Ну да. Ну и в какое-то время мы тоже же кормили. Ну все это же работает в каждом поколении. Разве не так? Что за голос в 53 года? Ну так и бывает. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий. Вы знаете, вот я слушаю, значит, комментарии, по которым вы, значит, по поводу пенсии, и просто удивляюсь, что большинство людей в упор не видят того обстоятельства, что у нас сейчас очень нестабильная экономика. О пенсиях, повышениях, понижениях можно говорить только тогда, когда хоть немножко стабилизируется ситуация. Наша страна ведет военную операцию. И из этого вытекает очень много негативных последствий. В том числе и по линии налогооблагаемой базы и так далее, наполнение пенсионного фонда. Вот я, мое мнение такое, надо молить Бога пенсионерам, чтобы сохранилось хотя бы то, что есть. Спасибо.
Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Вечер добрый, Сергей, Москва.
Прошу.
Но прошу извинить меня, да, предыдущий звонивший, хотелось бы сказать, что о пенсии надо не сейчас думать было, а намного заранее, то есть лет 20-30 назад. А сейчас современные как бы условия, они уже...
Подождите, для того, чтобы мы поняли, я правильно понимаю, что вы хотите сказать, что должны были они думать о наших пенсиях 20 лет назад?
Они сами о себе должны были
думать. Или мы про свою пенсию должны были думать 20 лет
назад. А мы два раза, тем более, должны думать о своей. Я думаю, подумал о своей пенсии давно уже.
И чего один... надумали?
Ну, что надумал? Как один из ваших слушателей говорил, предыдущих, я пошу уже тоже без малого 30 лет. Нажил несколько квартир на сдачу. Нажил несколько, немножко денег на счетах.
Но смотрите, что вам говорят обычно в ответ. Узок ваш круг, страшно далеки вы от народа. Мало кто может себе такое позволить.
Юрий, вы извините, я не являюсь ни топ-менеджером, ни каким-то высоко летающим чиновником. Я обычный работяга, просто я хороший профессионал и много работаю. Вот и все. Откладываю и не гуляю с утра до ночи налево. Думаю о том, как я буду жить в старости. Вот и весь разговор. На пенсию я давно не... С начала 90-х я все давно понял и не надеюсь на пенсию.
Понятно. Вот и... Можно и так. Кто-то не верит, но вот 420, а я думаю о пенсии, мне страшно. Но это, видите, разные подходы к одному и тому же. Вот человек мог бы тоже думать о пенсии, ему было бы страшно. Он решил, а мне не будет страшно, я вот тут займусь. По чуть-чуть, помаленечку, там, здесь. Светлана говорит, а у меня свекровь на пенсии 29 лет уже. И что? А, в смысле, что есть люди, которые переходят за возраст дожития. И получается, что они получают дополнительные деньги. Ну да, это правда. То есть, если вы уйдете, если вы назло всем, такое бывает, если вы назло всем сможете дожить, там, до 85, до 90, и так далее. Вам ведь все равно будут платить пенсию. Больше того, повышенную пенсию будут платить. Это тоже предусмотрено. Но это в том случае, если вы доживете. Есть люди, которые доживают. И да, получают деньги. Альберт, еще раз. Вот вы, вот заливает. Еще раз. Если вам кажется, что это невозможно, возможно, другие это делают и совершенно спокойно говорят. Пашу пока только 13 лет. Помогаю старикам. Надеюсь, что мне в старости тоже кто-то поможет, пишет Ольга. Это вопрос. Да, вот 15-й как раз хочет назло всем дожить до 80 скольки-то там, чтобы уйти за возраст дожития и получить больше денег, чем ему запланировали. Я, говорит, назло всем курить бросил. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Респект предыдущему товарищу, который тоже пашет так же, как и я.
Ну, то есть вы думаете, что он не заливает?
Нет, сейчас невозможно, как вам сказать, предугадать, что будет через год, два, три, четыре, тем более, он говорит, нужно заботиться вперед на 20 лет. Обстановка в мире совсем другая. Когда я начинал инвестировать, ну тогда совсем стабильно все было. Все было стабильно 20 лет назад, 25.
Сейчас. Но вы же ради чего-то начали, подождите, вы же ради чего-то тогда в хорошие времена начали инвестировать?
Ну, грубо говоря, я предугадал.
Вперед. Ну хорошо, тогда по-другому. Но у вас же были лишние деньги?
Что лишние?
Ну, у вас же лишние деньги были, значит.
Ну, Юрий, я стал откладывать в то время, когда у меня зарплата еще вычитали по 3 рубля. Вы представляете, это когда было?
Даже не представляю, честно говоря.
Это где-то 81-й, 82-й, 83-й год.
Я просто как бы те времена застал, но вот что такое вычитание 3 рублей, не помню.
Ну, зарплаты на сберкнижку у нас добровольно откладывали мы по 3 рубля.
А,
и все. Пошло, и, да, и пошло, и поехало, и потом вот эти Польши всякие, Турции, ну, а кто-то заливал, да. Я с этим... И еще один, 2 секунды, не надо путать московскую пенсию и подмосковную. В Москве пенсия халява. Потому что пенсионный фонд в России один, отчисления, значит, одни, ну, стандартные у всех, но просто в Москве доплачивают.
Ну, видите, не всем доплачивают, у нас тут жалуются на доплату, говорят, что а если работающие, не доплачивают. Ладно, значит, сберкнижка сгорела, подождите, пишет 859-й. Ну, сгорела, у меня до сих пор где-то лежит сберкнижка, на ней даже какое-то количество денег лежит. Просто другой вопрос, что это за деньги, учитывая, какими они были тогда и какие сейчас. Да, дальше. 7373948, телефон прямого эфира. Условная ПГТ под Тулой. Это Виталий что-то тут придумал у нас. Зарплата 30 тысяч. Там-то можно на квартиры грести лопатами. Но, слушайте, там и квартиры по-другому стоят. Квартиру можно сдавать, а она стоит по-другому. Ты откладываешь... Помните, про 3 рубля только что нам рассказывали. У вас хорошо с цифрами и фантазией. Сколько надо и кем работать, не топом, чтобы накопить на несколько квартир и с них получать? У меня как раз хорошо с цифрами и фантазией, и я понимаю, что это можно. Не топом. Можно. Правда. Виталий говорит, кому нужна квартира под Тулой? Вы, значит, плохо знаете рынок. Да, конечно, она будет стоить не столько, сколько, к примеру, квартира в Москве. Нет. Но сдавать вы ее будете. Будут там другие деньги. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Вы в эфире.
Добрый день, Игорь, Москва. Ну, собственно, можно быть не топом и заработать на несколько квартир. Ничего тут такого.
Ну как же, у вас что, плохо с цифрами и фантазией, если верить Юрию? Откуда?
Нет, у меня, может быть, фантазии действительно не очень, зато с цифрами очень хорошо. И умение вести переговоры.
Что такое с цифрами очень хорошо? Ну, как бы, понимаете...
С цифрами хорошо, это значит, я считаю хорошо.
Ну вот и откуда человек с зарплатой 30 тысяч возьмет денег на квартиру в Туле?
Ну, зарплатой 30 тысяч вы можете и дальше сидеть с этой зарплатой 30 тысяч. Вы, пожалуйста, либо в бизнес идите и зарабатывайте, не обязательно топ-менеджером, просто бизнесменом и чем-то таким заниматься денежным. Или, пожалуйста, рожайте, воспитывайте правильно детей, вот вам и пенсия.
Я понял, спасибо. Но таких, как вы, 3% умники чертовы, пишет Андрей 792. Валентина говорит, как я могу откладывать что-то, я же содержу своих пенсионеров. Ну так вас содержали, отложили на содержание пенсионеров и отложили на свою будущую пенсию после этого. 7373948, телефон прямого эфира. 639-й подозревает, что с цифрами хорошо у человека, у которого зарплата наверняка 300. И он наверняка айтишник, а у нас же как принято говорить. Ну то есть, если уже надо сказать про бесполезного человека, мы говорим, ну он же, конечно, айтишник, да еще и 300 тысяч получает. Нет, не знаю. В общем, мы про пенсию сегодня говорили, исходя из того, что 47% назвали диапазон в 50-100 тысяч комфортным для пенсии. Мы спросили, на что вы собираетесь жить, когда выйдете на пенсию. На пенсию и подработки. Буду работающим пенсионером, ответили 31%. Буду жить на одну пенсию. 23%. 14% будут жить на пенсию и добавлять что-то из накопленных за всю жизнь. 16% сказали, а я буду жить на доходы от того, что накопил за жизнь. Ну, может, и пенсию возьму. А дальше. 10% сказали в первую очередь на накопленные средства, ну и пенсию тоже, конечно, буду использовать. И только 6% собираются жить на пенсии, на эту самую пенсию и заработки собственных детей. В следующем часе программы «Отбой».